Пока мир, затаив дыхание, следит за войной в Ливии, другая и тоже жестокая война идет прямо за южной границей Соединенных Штатов в Мексике, которую раздирают схватки наркодилеров. Один из самых отвратительных бойцов этой войны стал неожиданным персонажем странного и сильного фильма с понятным, увы, и без перевода названием «Киллер». У микрофона ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
«Киллер. Комната 164». Документальная картина итальянского режиссера Джафранко Росси превращает далекую для большинства американцев нарковойну в Мексике в интимную, физически осязаемую кошмарную реальность, стряхнуть которую не так уж просто. Вот уже несколько дней меня не покидает доминирующий образ фильма. Мужчина средних лет, одетый во все черное, с черной вуалью на голове, в самом обычном номере обычного отеля где-то на юге Америки, который рассказывает режиссеру фильма и всем нам заодно, как на протяжении многих лет он убивал, пытал, похищал и опять убивал людей, работая профессиональным убийцей, а заодно и полицейским в Мексике. Начинается с рассказа о том, как в этой самой комнате 164, в которой мы находимся, много лет назад они держали в ванной, били и пытали человека. Потом позвонил босс и сказал, что похищенного надо привести в порядок, умыть, одеть и переправить через границу в Мексику. Что с ним было потом, не знаю, говорит Иль Сикарио. Иль Сикарио – это и есть по-испански убийца. Меня это не касается. Моя работа была сделана. Дальше не знаю ничего. Но мы вполне можем представить себе, что было дальше, после того, как мы посмотрели фильм. Одаренный и точный рассказчик Иль Сикарио начинает свою историю, точнее, историю всей своей жизни с самого начала, со своего первого невинного задания еще в школьные годы в родном городе Хуаресе. Сесть за руль машины и перегнать автомобиль в Америку. Вот и все. Хуарес находится как раз на границе с Америкой. Для того, чтобы сделать свой рассказ более визуально доступным, Иль Сикарио держит перед собой большую записную книжку, скорее даже альбом для скетчей. И в этом альбоме он рисует коричневым маркером машины, пули, оружие, но чаще всего людей. Схематические почти детские рисунки, людей вообще. Фломастер издает всем нам знакомый скрипт на бумаге, когда ты под давлением проводишь линию на листе. К своему огорчению я должен признаться, что пользуюсь той же самой маркой фломастеров. И они точно так же скрипят, когда я подписываю конверт или диск. И я понимаю, что мне теперь от этого звука, от этого ассоциативного моста никогда не избавиться. Когда Сикарио рассказывает, как провинившиеся перед наркокартелем людей привязывают к лебедке и опускают в чаны с кипящей водой. Он рисует, и он показывает на символических, схематических рисунках людей, как им отрубают руки и ноги. Опять скрипит фломастер. Как их опускают в кипящую воду. Опять скрипит фломастер. В какой-то момент я почувствовал тошноту. На протяжении всего фильма я должен смотреть и слушать этого монстра, повествующего о своих убийствах. Сикарио не просто рассказывает, а показывает в лицах, как он душит людей, как звонит босс и говорит, что этого человека нужно не убивать сейчас, а поддержать его, сохранить его жизнь, чтобы с ним можно было вести переговоры, что он нужен для каких-либо дальнейших последующих действий. И я вспомнил картину, где была аналогичная, очень похожая сцена. С-21 «Убийственная машина Хмеров». Это был фильм о лагерях Пол Поты. И в той картине охранник в лагере, а он же тоже убийца, по просьбе режиссера показывал действия с воображаемыми жертвами. Он показывал, как он их бьет, как он размахивает дубинкой, как говорится, что делать. И он показывал в двух лицах. За себя и за этих несчастных людей, которые сидели скованные и умирали в тюрьме. И оторвать глаз от этого больного, ненормального действия совершенно невозможно. В этом есть что-то магическое и страшное.
Aunque hayan pagado el delito que tenían, ellos mueren. No hay fronteras para el narco. Ni México, ni Estados Unidos, ни en Colombia, ни en Costa Rica, ni en El Salvador.
У меня подобные фильмы вызывают сильные чувства, как у всех нормальных людей. Но еще меня удивляют эти фильмы. Вы не находите, что в этом есть сладострастие жестокости, что это своего рода порнография, которая хуже, чем любая другая порнография? Она заставляет быть свидетелями, хотим мы того или нет. Есть ли в этом художественный смысл? Мы говорим о кино, а не о судебной медицине.
Как ни странно, в этом есть художественный смысл. И смысл большой. Более того, картина развивается. Помимо того, что он рассказывает о том, как он убивал людей, он приходит к определенному жизненному финалу. Он перелистывает эту книгу, наполненную рисунками, и он говорит о том, что он понял, что вся жизнь его пустота, мрак, темнота, что в ней абсолютно ничего нет. Он разрывается наркомафией и пускается в бегство. Это человек, на которого объявлен контракт в 250 тысяч долларов, и его наркомафия должна в какой-то момент убить. Он скрывается. И он рассказывает о том, как он приходит в церковь, и в определенный момент, осознавая свою жизнь, он вспоминает все свое детство, он вспоминает время, когда мама была жива, и он находится уже совершенно в другом модусе, в другом состоянии. Он говорит о плаче, голос его срывается, он рассуждает о пустоте и об ужасе его собственной жизни. И этот финал, который захватывает минут пять, совершенно невозможно забыть. Это черная фигура убийцы, который осознает и сожалеет о пустоте и бессмысленности всей своей жизни. Довольно могучее зрелище.
Te voy a relatar 20 años de mi vida. 20 años de mi vida dedicados al servicio del narcotráfico.
Поздно раскаялся, но не об этом речь. А каким образом режиссер нашел такого героя и заставил его говорить?
Об этом фильм сам умалчивает, но внутренняя история такова, что был сначала написан очерк в журнале Harper Magazine, и это сделал американский журналист, который сказал, что он ищет подобного человека. Подобные люди существуют. Ведь в этой нарковойне в Мексике, по-моему, за прошлый или позапрошлый год погибло порядка 5000 человек только в одной провинции. Такие люди есть. И раз они есть, они ищут некоторой публичности. Можно гадать о многих, так сказать, причинах. Здесь и покаяние, здесь есть определенный эксгибиционизм, бесспорно, есть и хвастовство. Масса всего намешана в человеке, тем более в таком человеке. Но эти люди существуют, и они хотят говорить. В данном случае он нашел своего режиссера, а режиссер нашел очень точное визуальное решение. Сидит некий человек в этой черной вуале с этими рисунками, которые все время скрипят. И речь идет о смерти. По сути дела, в этой маленькой комнате 164 сидит исчадие ада, и мы погружаемся в этот ад. Если говорить о том, что представление об аде может быть художественным или не художественным, то здесь художественное решение. Минимализм режиссера и кошмар персонажа, с которым он имеет дело, переносит нас в некоторое новое качество.
Автор этого фильма учился у нашего товарища, замечательного режиссера Бориса Фрумина, который много лет преподает кино в киношколе Нью-Йоркского университета.
И мы должны этим гордиться, тем, что ученики Бори Фрумина, тем более Джанфранко Росси из Италии, он учился у Бориса в Нью-Йорке здесь, снял фильм в Мексике и в Америке. В общем, международная фигура, очень талантливый молодой человек, который сделал яркую, сильную и, с моей точки зрения, очень важную картину, которая нам приоткрывает глаза на то, что же происходит в действительности в нарковойне в Мексике.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Энн Уилсон, Ирина Савинова, Соломон Волков и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Для меня вот все-таки существует.